И вот он в южном степном городе. Впрочем, город скрывался где-то далеко за дымным частоколом заводских труб. А Платон, как и другие завербовавшиеся, жил в общежитии в северном рабочем поселке. По 150 человек в одном беспотолочном бараке, стены и крыша которого сшиты из камышовых матов, слегка промазанных глиной. Жизнь в бараке не утихала круглые сутки, ни на минуту. Всегда кто-то спал, кто-то ел, кто-то кого-то искал, слышались говор, песни, ругань. Несколько рядов коек были сдвинуты вплотную, и, чтобы залезть в середину, приходилось коленковать через чужие постели, иногда через спящих людей. И только тут можно было жить Платону, потому что от него взяли подписку о невыезде. И в первый же день на новом месте нежданно-негаданно встретил Платон Гордеевич земляка, Кузьму Лунатика. Кузьма уезжал домой. Ему разрешили выезд в родные места досрочно за образцовую работу и примерное поведение. Изверившись в почте на Беломорканале, Платон послал с ним письмо Павлу. Позади весна, лето, туманная осень. Наступила мокрая зима, наладилась переписка с Павлом, стали приходить из дому посылки с салом, пряниками и табаком. Платон почувствовал, что вернулось к нему душевное равновесие. Он знал теперь, как живет Кахановка, знал, что Ганна ушла из его хаты, радовался тому, что Павел, закончив семилетку, поступает в летное училище. Но обвыкнуться на новом месте не мог. Все вокруг было для него непонятное и чужое. На необозримой территории вдоль множества железнодорожных путей высились горы кирпича, камня, щебня, леса, конструкции, оборудования. Источали клубы едучей известковой и цементной пыли длинные деревянные навесы. Грохотали на высоких помостах камнедробилки, бетона и раствора мешалки в междупутьях. И прямо над железнодорожными линиями громоздились уродливые скелеты из оголенного и опалубленного бетона с паутиной арматуры. Только опытный глаз мог безошибочно угадать во всем этом сплетении камня и железа будущие корпуса цехов, фундаменты доменных печей и коксовых батарей. По ним, будто муравьи в погожий день, непрерывно сновали люди. Одни цепочками носили по трапам с этажа на этаж кирпич, лес, арматуру, другие катили по настилам тачки с бетоном, раствором, третьи, почти вися в воздухе, крепили опалубку, четвертые медлительно плясали в огромных резиновых сапожищах, утрамбовывая свежий бетон. Вверх и вниз двигались бадьи. Сыпались каскады искр электросварки. Казалось, что и само небо приковано к этой вздыбленной, дымящейся и гремящей земле стальной паутиной тросовых растяжек, не спадавших в сложной беспорядочности с высоких тонких мачт дерриковых кранов. Платон Гордеевич состоял в плотницкой бригаде и работал по нарядам то на деревообделочном комбинате, то в цехах, уже вступивших в строй. Радовался, что можно было свободно ходить по огромнейшей территории, присматриваться во время нехитрых плотницких поделок к тому, что происходит вокруг, неторопливо размышлять хотя бы над тем, как по-разному живут люди на земле. Были здесь и такие, как он, пришибленные жизнью, а большинство – одержимые духом соревнования. Часто митинговали, брали на себя повышенные обязательства, состязались за первенство, за право попасть на доску почета. После работы и в выходные дни сидели за книгами, учились политграмоте, спорили о событиях в Испании и Китае. Платон, ощутив ритм новой жизни, стал с изумлением присматриваться к людям, понял, что большинство из них чувствует себя хозяевами на строительстве и испытывает от этого счастье. а счастливые люди не бывают злыми. И Платон потянулся к ним сердцем, стремясь на всю глубину вникнуть в смысл жизни, которой жил огромный рабочий коллектив. Ведь свершалось вокруг что-то необыкновенно значительное, и он причастен к этому свершению. Он тоже здесь хозяин, независимый ни от кого, свободный. Но вскоре он стал бояться своей свободы. Случилось это после того, как его однажды послали в механический цех сделать опалубку для фундамента под какой-то станок. Когда зашел во время обеденного перерыва в цех, увидел, что там идет собрание рабочих. Множество людей стояли к нему спиной, сидели на станках, на подоконниках и смотрели в глубину цеха, откуда раздавался звучный, хорошо поставленный голос оратора, заставивший Платона замереть на месте. «Надо иметь в виду, товарищи, — гремел голос, — что на нашем строительстве больше 2000 людей, прибывших с Беломорканала. Много тут и разной нечисти, бежавшей из сел от коллективизации. Враги делают на них ставку, и то, что у нас случаются перебои в работе, неполадки, поломки, аварии, свидетельство тому, что здесь свили гнездо троцкистско-зиновьевские агенты и фашистские диверсанты. С победами социализма в нашей стране все острее разгорается классовая борьба. Внутренние враги не дремлют, и нам надо смотреть в оба. Мы должны быть бдительными, должны знать, чем дышит каждый человек, от руководителя до разнорабочего, до уборщицы. Чтоб не получалось так, товарищи, как на конном дворе Доменстроя, где заведующим работал царский инженер-путеец, к тому же награжденный царским правительством Георгиевским крестом. Только бдительность помогла разоблачить этого замаскировавшегося врага. Платон Гордеевич ощутил головокружение и вышел на воздух. Долго сидел на скамейке под пожарным щитом, собираясь с мыслями. Ему казалось, что в сердце его опять лопнула какая-то пружинка. Почувствовал себя виноватым перед этими людьми, виноватым, что был на Беломорканале, что в русско-японскую войну отличался храбростью, которую отметили не одним, как инженера-путейца, а целыми тремя георгиевскими крестами. Где-то в его деле записано об этих крестах. Как же ему быть? Чем доказать, что троцкисты и зиновьевцы никогда не найдут в нем своего помощника, что нет у него дурных помыслов, нет камня за пазухой? А может, есть камень? Разве не было черного дивана и двухлетнего тюремного режима, когда день и ночь терзал себя вопросом «За что?» Все было. Но бывает и худшее, если человек становится жертвой несчастного случая. Такой случай произошел и с ним. Его приняли за врага и употребили зло против зла. А потом он сознался, что причинил зло колхозному полю, и его опять покарали злом. Однако мера зла должна быть посильной для совести, иначе она может родить новое, самое страшное зло — ненависть, особенно когда у человека не хватает мудрости, если он не умеет отделить озлобившегося, закусившего у дела следователя от государства. Нету Платона камня за пазухой. Он не хочет быть врагом той жизни, в которой он почувствовал себя человеком, в которой живут Павли, Ганна, Настя, Югина, Степан, вся Кахановка, вся Украина, вся страна. И если в этой жизни не искоренено зло, так потому, что ходят еще по советской земле люди с черными душами, враги, те, которые хотят отнять у него, Платона, его дом, сделать его рабом, а Павлику закрыть дорогу к мечтам. Ведь и сам Платон раскрыл вражье гнездо в Аляниной хате. Правда, этому помог случай. А как без случая влезешь в душу к человеку и увидишь, светлое у него нутро или черное? Вот и свистит над людскими головами меч правосудия, высматривает, чьи глаза в его стальном блеске сверкнут по-волчьи, чей голос источает змеиный яд. И, видать, нередко меч ошибается, если уж и он, старый человек, боится, что могут попутать давно потухший блеск его Платона, георгиевских крестов, с блеском волчьих глаз. А может, иначе не должно быть? Может, высочайшая мудрость в том и состоит, что лучше отсечь 10 безвинных голов, чем недосмотреть одну волчью? Да, но ведь за каждой безвинной головой стоят дети, жена, братья, сестры. Как им всю жизнь ходить с пулей в груди и клеймом позора на лбу? Нет, Платону такие вопросы не под силу. Страшно думать об этом. Страшно и тяжело. Будто в удушливом тумане заблудился он и ожидает, что вот-вот сослепу сорвется в пропасть. На второй день случилась беда на заводской теплоэлектроцентрали. Вышел из подчинения недавно смонтированный турбогенератор, и его разнесло в щепки. И в первую же ночь после аварии были арестованы главный энергетик завода, начальник ТЭЦ и главный инженер, начальник смены, начальник машинного зала, обермастер, машинист и его помощник, несколько электромонтажников и рабочих из тех, кто приехал с Беломорканала и работал на стройке теплоэлектроцентрали. Узнав об арестах, Платон Гордеевич окончательно потерял покой. Надо было что-то придумать, кому-то идти и требовать, чтобы перевели его на черную работу, бить камень, носить кирпич, копать землю. После проведенной в раздумьях бессонной ночи встал он совсем разбитый. Болела голова, ныло сердце, ломило в пояснице. Записался к врачу и в тот же день попал в лазарет. Пролежал там неделю. А когда выписался и вышел на работу, услышал, что выяснены причины аварии турбогенератора. Не сработал автоматический регулятор оборотов турбины при резком снижении нагрузки. Платон ничего не смыслил в заводской технике. Его интересовало другое, как арестованные. Узнав, что среди части освобожденных были и беломорцы, несколько успокоился. Но ненадолго. Свинцовым градом стали обрушиваться новые события, от которых в душе будто сгущалась холодная темнота.